Когда я готовился к этой проповеди, молился, размышлял, я, как тут Господь обратил мое внимание, я хочу вместе порассуждать, больше, знаете, о таком о духовной нашей жизни. Вот Анатолий обратил внимание на нашу такую земную физическую жизнь, благословение, которое Бог дает нам. Да, это важно. Мы не можем просто оторваться, сказать, что ну, это не важно. Да, все важно, все на своем месте. И тему проповеди я назвал так: «Учитесь слышать голос небесного пастыря». Учитесь слышать голос небесного пастыря. Я попросил бы от Андрея, если можно, после этой проповеди, чтобы мы спели гимн «Как овечку, пастырь дивный, ты веди меня вперед». По-моему, 70-й в наших сборниках, потому что она будет по теме моей проповеди. Наверное, вы догадались, что читать мы будем Евангелие от Иоанна, 10 главу, первые 6 стихов. Евангелие от Иоанна, 10 глава, первые 6 стихов. Как-то вот в последнее время Евангелие от Иоанна мне особенно близко, я перечитываю отдельные отрывки, и действительно удивительные Евангелия. Итак, слова Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, то есть где в загон, где овечки, да, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушают голоса его». И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Аминь. Вот такое вот слово... Интересно, что она заканчивается, этот отрывок, такой фразой, что сказал Иисус эту притчу, рассказал историю, а они не поняли. У меня есть определенное опасение, что нам немножко, вот современным людям чуть-чуть тоже трудно понять эти слова, эти образы, эти примеры, о которых говорит Иисус, потому что мы живем в другом культурном контексте. Наверное, мы видели пастуха овец только по телевизору, где-то в кино, большинство из нас, особенно кто более молодой. Мы живем в городе огромном, да, где овцы чаще всего или в зоопарке, или в виде вот мясных продуктов где-то на прилавке. Более того, почему-то в нашей культуре вот овца – это, так, знаете, символ немножко такого вот, наивного, немножко даже глуповатого животного. Я помню в школьные годы, если кого-то там в школе называли овцой, это значит человек наивный, простодушный такой, чрезмерно послушный, и говорю, ты и овца. Да, это было всегда нарицательно, это было обидно всегда. Не знаю, как сейчас, я как-то среди своих детей я такого не слышу. Если такое, тогда это было всегда обидно, когда человека называли вот таким именем, овцой, этим животным. Но вот в контексте библейской культуры, Ветхого Завета, Нового Завета, вот в контексте Израиля овца – это очень благородное животное. И до сих пор, если вы когда-то посчастливится вам оказаться в Израиле, вы увидите эти стада овец, которые, еще коз, да, которые пасутся на горах, и кажется, там никакой нету травы, вот что они там едят, но они пасутся, и пастухи перегоняют их с места на место. И овца, ягненок, агнец – это всегда такое благородное животное на Востоке, в Израиле. А более того, мы знаем, что самые известные мужи веры такие, патриархи. Кем они были? Пастухами. Да? И Авраам, и Исаак, и Иаков, и даже царь Давид в молодости был пастухом. Интересно, пророк Амос говорит: «Я не пророк, я пастух, я пас овец и собирал сикамора, а Господь сказал, иди и говори слово Божие». Да? То есть он говорит себе, я пастух, какой я пророк, да? И более того, мы знаем, что овца была вот таким чистым животным по закону, данным Господу через Моисея, которую приносили в жертву за грех. Когда вот люди согрешали, то в символ их покаяния, знаком их смирения, они брали животное, овцу, лучшую из стада, да, без порока, пятна, и приносили в жертву в храме или в скинии, и это было символом их покаяния, что как будто это невидное животное, эта овечка берет грех человека на себя, его вину, да. И чуть позже мы знаем, что Иисуса Христа, Господа нашего, назвали вот этим агнцем Божьим, да, вот этой овечкой, который был заклан за грехи всего мира. И Когда мы сегодня будем вести вот рассуждение на основании этого отрывка, давайте вот постараемся войти в вот этот контекст вот именно той культуры, тех людей, которым говорил Иисус, которые сам этот пример поняли, они смысл не поняли. Они видели вокруг Иерусалима, вокруг себя везде вот эти стада овец, пастухов, и понимали, что это такое, но смысл, что это, что хочет сказать Иисус, они не поняли. И по существу вся 10 глава, если вы не поленитесь и будете, придете домой, перечитаете внимательно, вы увидите, что практически вся 10 глава Евангелия от Иоанна посвящена вот этой теме взаимоотношений пастуха, овец и так далее. Мы будем еще других отрывков тоже касаться 10 главы. И мне хотелось бы, чтобы вот эта история, прочитанная нами, мы извлекли сегодня несколько уроков. И первый урок такой, что настоящее христианство начинается с живого общения со Христом. Настоящее христианство начинается вот с этой встречи со Христом и с последующего живого общения со Христом. В этой короткой истории, притче, рассказанной Иисусом, подчеркивается мысль, что у одного заботливого, такого доброго пастыря есть стадо овец. И это его овцы. Они ему дороги. Он знает каждую из них по имени. Он помнит о них, он пасет их, он хранит их. Он ведет их за собой. Если мы посмотрим дальше, там сказано, что он заботится, чтобы чужие люди, какие-то воры, вот помните, там перелазят Индию, то есть как-то через забор, какие-то лукавые люди, чтобы не расхитили его овец, он заботится о них, он хранит их. Он говорит, это воры, это разбойники, это чужие. Чуть дальше Иисус будет говорить еще о наемниках, что есть как бы настоящие пастыри, а есть те просто, кого за деньги нанимают. Ну, вот, может быть, человек сам не хочет пасти своих овец, говорит, что это я там буду их пасти, у меня есть деньги, я вот найму там одного, другого, и пусть они за деньги пасут моих овец. Но Иисус говорит, что я не такой пастырь. Почему? Потому что наемник, пока ему платят, он пасет. Платить перестали, он и забыл об этих овцах. А если еще опасность какая-то встретится, там, волк или какие-то злые люди, ну, он бросит этих овец и убежит. Но пастырь не такой. В этой же 10 главе чуть позже он скажет, что он настолько любит своих овец, что он даже жизнь свою за них готов отдать. И вот когда рисуется такой вот образ вот этого удивительного доброго пастыря, то мы, люди, читающие Евангелие, понимаем, что, конечно, есть образ самого Иисуса Христа. Он как бы таким иносказательным образом говорит о самом себе, что он этот пастырь, он этот пастырь. Еще есть такая несколько интересных деталей в этой главе. Одна из них заключается в том, что Иисус говорит чуть позже, что у этого доброго пастыря есть свое стадо, а есть те овечки, которые пока не в его стаде, но он говорит, что мне надлежит их привести. Я их тоже люблю. Они пока еще потеряны, они пока еще заблудшие, они пока еще где-то там бродят, но я хочу их привести к себе. Это вот такое сердце пастыря, который хочет вот свое стадо под свою опеку собрать как можно больше вот этих несчастных потерянных овечек. И еще одна деталь. Он говорит, обращаясь уже к людям, ну, к религиозным вождям того времени. Знаете, к своим даже оппонентам, к тем, кто с ним спорил, кто не принимал его, кто не верил его словам, кто старался как-то подловить его в чем-то его, так сказать, как-то поймать. Он говорит им, знаете, что есть еще один тип овец. Это иные овцы, чужие овцы. Они не в его стаде. Они как бы, это их выбор, они умышленно не хотят идти в его стадо. Они иные. Вот смотрите, с 24 стиха этой же главы, с 24 по 27. Тут иудеи обступили его Иисус и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне». Смотрите дальше. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». Да? То есть вот эти некие такие буйные, какие-то бунтарские овцы. Они, в принципе, тоже овцы, но они вот говорят, а кто такой пастор? Да знать его не хотим. Да вот мы сами по себе тут, так сказать, свое стадо сделаем, и своих пастухов изберем, и так далее, и так далее. И вот как бы вот рисуя всю эту картину, мы должны понимать, что, конечно, эта проповедь не просто, знаете, как-то о правильном ведении животноводства, там, да, как и так далее. Это проповедь об овцах, о людях, да? И Христос здесь говорит о людях. Вот на этом примере, вот на этой аллегории Иисус говорит о людях. Потому что как в то время, так и сегодня есть очень много в мире потерянных, заблудших, одичавших овец, которые живут вне Бога, вне Его стада, вне Его народа, вне Его спасения. И это люди. Это не просто животные, да, это люди с бессмертной душою. И Господь любит этих людей, Он является их Творцом, Он любит каждого в отдельности, Он хочет всех собрать в свое стадо, в свой народ. Говоря современным языком, в свою церковь. Хочет объединить их. Он знает, насколько тяжело этим овцам жить без пастыря. Как насколько тяжело людям жить без Бога. Насколько страшно людям жить вдали от Отца Небесного, от этого, от любящего Господа, который их создал, который дал им все необходимое для жизни, но они пренебрегли этим, говорят, а мы сами по себе, а мы знать никого не хотим. Но Иисус настолько любит их, что Он продолжает открывать двери вот этого своего двора овчьего, вот двери своей благодати, говорит, придите ко мне. Все заблудшие, все потерянные, все утружденные. Я жизнь свою полагаю, и Он уже положил свою жизнь за этих овец. Я хочу привести тех, которые пока еще там вне блуждают, чтобы было одно стадо и один пастырь. Это уже 14-16 стихи этой 10 главы. Друзья дорогие, я знаю, что большинство присутствующих здесь сегодня в нашем доме молитвы, это те, ну, овечки, те люди, которые однажды услышали Божий призыв, кто однажды откликнулись, кто однажды вошли в Церковь Божию, кто однажды приняли Иисуса своим Спасителем и своим пастырем и своим Господом. И это великое счастье и радость, друзья мои. Вот если, может быть, вспоминать сегодня первую проповедь, можно сказать, что это сверхблагословение, которое мы имеем на этой земле. Иметь не только хлеб насущный, иметь не только одежду, иметь не только квартиру, иметь не только материальный достаток, но быть усыновленными Богом. Быть в Божьем стаде, быть частью Его народа, быть частью Церкви Божией. Это огромная привилегия, это счастье называть Бога своим Отцом, называть Иисуса добрым пастырем, знать, что мы уже не потеряны, не брошены, не предоставлены сами себе, не живущие просто как хотим и, так сказать, набивающие шишки на ровном месте и страдающие сами, мучающие друг друга. Интересно, в 94-м псалме есть такие удивительные слова. 94-й псалом, 6-7 стих. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего». Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. Это великое счастье быть народом паства Его и овцами Его. То есть вот овцами, которые с Ним, под Его рукой, созданы им и для Него, и вокруг Него. Поэтому, друзья мои, будем дорожить этим. Будем радоваться, будем благодарить Господа за эту милость, которую Он нам дал. И в то же время... Если в нашем собрании есть те люди, те люди, которые пока еще не могут назвать себя овечками Божьего стада. Бывает так, и слава Богу, когда в церковь приходят гости наши, друзья наши, кого-то мы пригласили, а кто-то, может быть, давно ходит уже, где-то по привычке ходит. И у меня есть особая ревность о детях верующих родителей, которые, может быть, с детства ходят в церковь. Может быть, уже вы стали взрослыми, может быть, вы уже подростки, может быть, вы знаете, какие гимны, как петь, как нужно молиться, когда вставать, когда садиться. Но вопрос к вам, друзья. Можете ли вы от всего сердца сказать, что, Господи, я твоя овечка, ты мой Господь. Я уже откликнулся на твой призыв, я уже часть твоего стада. Я могу назвать Бога Отцом, а Иисуса Христа своим Спасителем. Если нет, друзья мои, не медлите. Не медлите. То, что у вас верующие родители, то, что у вас верующие друзья, то, что вы дружите с Сергеем Васильевичем или Евгением Петровичем, то, что вы ходите в церковь, то, что вы знаете, как в церкви себя вести, это еще не не залог того, что вы спасены, что вы в стаде Божьем, что однажды, когда Господь соберет свое стадо на небеса, и вы туда же пойдете вслед за всеми святыми. Только личное посвящение себя Христу, личное решение, Господи, я хочу, Господи, я иду к Тебе, я принимаю Тебя, я верую в Тебя, я смиряюсь перед Тобой, Господи, я пойду за Тобою, я иду за Тобою, я Твой. Только это личная вера, личное посвящение является гарантией того, что вы часть стада Божия. И когда небесный пастырь придет время и позовет нас на небесную перекличку, как мы поем в одном гимне, вот это свое царство небесное, и вы, и мы все вот единым таким, единым потоком, единым народом будем восхищены встречи с Господом. И как написано, и так всегда с Господом будем. Дай Господь, чтобы каждый присутствующий сегодня здесь оказался вот частью этого Божьего удивительного стада. Второй очень важный урок, и он, пожалуй, наверное, такой центральный в этом отрывке, в этой притче, это то, что овцы этого небесного пастыря должны знать хорошо его голос. Овцы небесного пастыря Иисуса Христа должны хорошо знать его голос. Вот в этой короткой истории постоянно такая фраза встречается. Овцы слышат голос пастыря, идут за ним, пастырь зовет, идет перед ними, а за чужим не идут, от чужого бегут. Здесь идет речь о том, что овцы этого пастыря очень хорошо знают его голос и идут за ним. К большому сожалению, у людей нередко складывается впечатление, что христианство – это лишь религия сухих законов и правил. Они думают, что Библия – это такой свод заповедей. Делай, не делай, грех, не грех, хорошо, плохо. Так поступай, а вот так не поступай. И многие считают, что для Бога важнее всего, чтобы мы как можно тщательнее вот делали то, что Он хочет, и как можно старательнее не делали того, что Он не хочет. Да, с одной стороны, в этом есть, конечно, правда, потому что Бог, как гениальный мастер, Он создал всю эту вселенную, в том числе человека, и дал нам, людям, ну, определенную инструкцию. Да? Библия – это инструкция, это действительно вот тот свод Божьих как бы заповеди, которые мы призваны исполнять. И исполнять Божьи заповеди – это не бремя. Еще есть такое в мире как бы понимание, что вот жить по заповедям Божьим – это вообще от всего себя ограничить, это только нельзя, нельзя, не делай, нельзя. А как же тогда вообще жить, да? Но интересно, что жить по Божьим заповедям – это великое благословение. Потому что они ограждают нас на самом деле от того, что нам самим боль принесет. Нашим ближним, нашим семьям, нашему дому, нашим родным. И в Священном Писании очень четко говорится, что жить по Божьим вот этим заповедям, по Божьей инструкции – это великое счастье. Ну, например, 18-й Псалом. Я думаю, что вы помните его хорошо. 18-й Псалом с 8 стиха. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведно, веселят сердце. Заповедь Господня светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведные. Они в вожделении золота, и даже золото, множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими». В соблюдении их великая награда. То есть, жить по заповедям Божьим – это великое благословение, да? И вместе с тем, Господь призывает нас не просто, знаете, к какому-то такому, к некоему, ну, не знаю, там, механическому такому вот следованию заповедям. Делай, не делай, поступай, не поступай, хорошо, плохо. Но прежде всего, Господь призывает нас, людей, для живого, близкого общения с Ним. Не просто жизни по инструкции, не просто жизни по букве, по правилам. Ни одна инструкция не может подменить живого общения человека с Богом. Ни одна инструкция не может подменить живого общения овечки с ее пастырем, с тем пастырем, который знает каждого из нас по имени, каждого из нас зовет и каждому из нас дает особое благословение. И ключевой мыслью, вот идея этого отрывка, этой притчи является такое слово, что пастырь знает своих овец, и они знают его голос, и идут за ним послушно. И вот тут встает очень такой важный вопрос. Что же это такое, вот слышать голос Иисуса Христа как пастыря? Как этот голос слышать? Как нам вообще слышать голос Божий? Некоторые считают, что, наверное, слышать голос Божий, вот голос пастыря, это входить в такое некое сильное, такое эмоциональное, какой-то подъем, такое состояние, какое-то такое возбуждение, исступление, транс, мистическое переживание, в котором человек вот какой-то вот входит в такой полубожественный мир и начинает слышать какие-то небесные голоса. Но надо сказать, что так понимали язычники. Язычники, многие языческие народы считали, что для общения вот с этими богами, с их идолами, чтобы как-то вот приблизиться к богам, вот нужно входить в некий транс такой, да, и они это делали там с помощью каких-то упражнений или музыки, или даже там каких-то наркотических средств, и вот считали, что вот там вот действительно звучат голоса и какие-то откровения приходят. Многие считают, что слышать голос Божий могут не все, а только какие-то особые люди, кому Бог вот решил, как раньше пророкам, да, захотел Господь говорить там с Амосом, или с Самуилом, или с Иеремией. И некоторые даже из этих людей говорили: да нет, Господи, ну какой я пророк, да? Если помните, когда Иеремию Господь призывал, а он был молодой человек, и Господь говорит: не говори, что ты молод, не отказывайся, кому пошлю, пойдешь, что скажу, будешь говорить, не бойся их, иди и говори, да? Ну, особые люди. Еще такое мнение есть, да? Есть еще такое мнение, что слышать голос Божий могут только, знаете, такие особенные, ну, как бы верные, святые, посвященные. Вот такие вот люди, там, ну, не знаю, там на грани, не знаю, монашества, что-то такого. Вот только это удел таких людей. Но и первое, второе, третье предположение неверно, друзья. В нашей вот истории, в этой притче очень четко говорится, что каждая овечка, находящаяся в стаде этого небесного пастыря, она может и должна слышать голос его. Мы прочитали: овцы слушают голос его все, да, и он зовет овец и выводит их, идет перед ними, овцы за ним идут, потому что знают его голос. 27 стих 10 главы. Овцы мои, подтверждает Иисус, 10:27. Овцы мои слушаются голосом его, и я знаю их, и они идут за мною. То есть здесь очень ясно говорится, что все овцы Божии, все дети Божии, все ученики Иисуса Христа, действительно рожденные свыше, имеющие, знающие Господа лично, они могут и должны слышать голос Божий и идти за ним, за этим голосом. И вот теперь мы переходим к очень важной части, друзья, потому что слышать Божий голос, слышать голос небесного пастыря, возможно лишь, имея близкое, сердечное, молитвенное общение с Господом. Это такое состояние нашего сердца или нашего внутреннего человека, когда мы перед Господом открываем все свои желания, нужды, мечты, свои планы, когда мы с раннего утра и до позднего вечера, чем бы мы ни занимались, были ли на работе, занимались ли домашним хозяйством, где-то еще, но мы стремимся в сердце своем, в душе своей, во внутреннем человеке пребывать в таком молитвенном состоянии. Помните, о нем сказал апостол Павел: непрестанно молитесь, да? Слышать голос Божий возможно тогда, когда у нас есть вот это близкое сердечное отношение с пастырем, когда наше сердце бьется в унисон с его сердцем, а взор устремлен на него. Это такое состояние души, когда мы, вставая на колени, не просто спешим что-то наговорить Богу, да, свои слова благодарности или тем более просьбы: Господи, это мне нужно, это, благослови, помоги, защити, аминь, и побежал. Но это когда мы настраиваем свое сердце, свою душу, свой внутренний мир в ответ на наше: Господи, услышать что-то внутри себя от Него, Его тихий и нежный голос любви. Вы знаете, вот эта же мысль, она как-то с разных сторон как-то подходит Иисус вот к тому, о чем мы сейчас говорим. Вот здесь вот сравнение пастыря и овцы. Еще одно сравнение есть интересное в Евангелии от Иоанна. Кстати, вот очень много в Евангелии от Иоанна вот на эту тему говорится. Так вот, в 15 главе Евангелия от Иоанна, там немножко другое сравнение употребляет Иисус, но говоря по сути о том же. Он говорит о том, что он есть виноградная лоза, то есть дерево виноградное, да? А вы, ученики мои, последователи, уже не овечки, а вы веточки на этой лозе. Да? 15 глава Евангелия от Иоанна. И вот с 4 стиха Иисус, там написано так, мы читаем. Иисус говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви, засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, будет вам». Друзья, это та же самая мысль, та же самая идея. Это вот это пребывание во Христе, на этой лозе или в Его стаде, когда мы сердцем своим, душою соединены с Ним, своими мыслями устремляемся к Нему, своим духом простираемся к Нему, и в ответ вот эти Его соки, вот эти Его благословения, Его слова, Его действия, они наполняют нас собою. И мы оказываемся в таком состоянии, что чего не пожелаете, просите, будет вам. Вы знаете, вот иногда эту фразу мы вырываем из контекста, люди говорят: вот, наш Бог богат, и действительно, мы что не пожелаем, будем просить, Он нам даст. Интересно, есть на этот счет размышления МакАртура, это известный американский проповедник. Вот он, у него даже книжка есть «Как познать волю Божию», и есть цикл проповеди «Как познать волю Божию». И этот цикл проповеди и смысл этой книги сводится к тому, что когда христианин находится в этих близких отношениях с Богом, когда он действительно овечка в стаде, слышащий голос пастыря, когда он эта веточка на лозе, когда он во Христе, а Христос в нем, тогда вот желания, рождающиеся в его сердце, они настолько пропитаны Божьей волей и Божьим Духом Святым, что они чаще всего совпадают с Божьей волей. И тогда познание, что хочет Господь, Божья воля, это не какое-то, знаете, такое метание, что же хочет Бог, как узнать Его волю, что же мне делать, то или то, как поступать. А это всего лишь такое вот тихое, спокойное, доверчивое хождение в Боге, пребывание в Боге. И тогда Господь кладет как раз нам на сердце те желания, которые угодны Ему и которые во благо нам. И как раз вот это подобно вот этому, этой овечке, которая слышит голос пастыря, отличает его от других голосов, от чужих, от наемников, от иных, да, и идет за ним и делает то, что угодно ему. Друзья дорогие, к большому сожалению, мы с вами живем в такое рациональное время, в таком прагматическом мире. Мы нередко бываем настолько суетные, земные, материальные, что нам трудно принять и понять вот такое вот глубокое, сердечное, внутреннее христианство, вот эту глубины духовной жизни. Нам сложно понять, что такое быть во Христе, что такое быть на лозе, что такое вот овечка, которая слышит голос пастыря, идет за ним. Мы нередко бываем такие забеганные, замотанные, перегруженные различной информацией, заботами, проблемами. Мы с вами заложники фастфуда, доширака, быстро разводимых супов и так далее. Нам все надо услышать, успеть. мы не способны ждать, особенно вот люди, живущие в таких городах, как Москва, вот в этом шуме, в этом гамме, в этом постоянном цейтноте. И нам очень трудно вот во всем этом услышать голос доброго пастыря. И многие дети Божии даже вообще не знают, что это такое, слышать голос Божий и идти за ним, иметь это личное внутреннее духовное водительство, иметь это личное какое-то просвещение, откровение от Господа, вразумление от Господа. И бывает так, что большинство христиан живут просто по букве Священного Писания, можно, нельзя, делай, не делай. Или живут по совету более опытных товарищей, вот брат так сказал, вот мне сестра вот так подсказала, нужно делать. Или просто как-то интуитивно, вот ну, я думаю, что вот это будет лучше, я начинаю это делать. Друзья мои, этот текст Писания сегодня побуждает нас, чтобы мы встали на путь, я бы так сказал, духовной глубины. Чтобы мы настроили свои сердца и души, чтобы мы встали на этот путь действительно вот этого все большего пребывания во Христе и Его в нас. Пребывание в Его Слове не просто поверхностно. Я сегодня две главы прочитал, поставил галочку. Я вот уложился в тот календарь чтения Библии за год, там три главы, там Бытие, Иеремия и Евангелие от Иоанна, все, слава Богу, я сделал то, что Богу Богу отдал. Но это нечто более глубинное, когда мы начинаем входить вот действительно вот в этот унисон с Божьим Духом, с Духом Иисуса Христа, с Его действиями, с Его какими-то вот словами, делами, с тем, что Он хочет говорить каждому из нас. Овцы мои слушают голоса моего, голоса Его, и Он зовет своих овец по имени, выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его, за чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. И третий такой вот урок, может быть, даже не совсем урок, а некоторые советы, которые мне хочется в напоминание оставить вам, братья и сестры, и себе, это как, что нужно для того, чтобы нам более лучше, более отчетливо, более ясно слышать голос небесного пастыря и более точно следовать за ним. И несколько моментов мне здесь хотелось отметить. Скорее всего, это не будет чем-то откровением для вас, больше, может быть, напоминанием, но очень важным напоминанием. Итак, первое, если мы хотим слушать голос Божий, нам обязательно нужно проводить время в уединенной молитве. Если мы хотим слышать голос пастыря небесного в своем сердце, в своей жизни, нам нужно вот в нашем расписании, во всех наших заботах, проблемах вырывать это время для личной уединенной молитвы. Помните, Иисус говорил в самом начале своего служения в Нагорной проповеди, Матфея 6:6, известный текст, Матфея 6 глава, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Иногда мы себя оправдываем тем, что у меня нет личной комнаты, где бы я мог пойти, запереться и там молиться Богу. Семья, заботы, вот мы живем в одной комнате, еще какие-то обстоятельства. Друзья, эта комната – это определенный символ. Это не обязательно конкретная комната в вашем доме, где вы только молитесь. Это, наверное, такой роскоши нет ни у кого из нас. Я знаю одну сестру, которая говорила, что она жила в большой многодетной семье, и она думала так, что вот если бы у меня была своя комната, насколько больше времени я бы молилась, читала Писание, вот закрылась бы в своей комнате, проводила это тихое время с Богом. Пришло время, ее старшие сестры вышли замуж, разъехались, и у ней появилась своя комната. И вдруг она обнаружила к своему удивлению, где-то постыжению, что не стала больше молиться, читать Писание. Друзья, комната личная – это время, которое мы, может быть, даже каким-то силовым образом, решительным образом выделяем для личного общения с Богом. И только тогда, и только там мы можем наиболее четко и ясно слышать голос пастыря небесного. Второе, оно связано с этим, друзья. Второе – это время тишины. Вы знаете, мы иногда как-то забываем, насколько важно для христианской жизни, для духовной жизни время тишины, время спокойствия и время молчания. Вот жизнь этого города, в котором мы живем, она настолько шумная, она кричащая, реклама, нас куда-то постоянно зазывают, нас куда-то какие-то дают нам приглашения, что-то еще. И даже ночью порой под окнами там гремят автомобили, стучат отбойные молотки, грохочут стройки, громко разговаривают, смеются люди. Москва ночная, это неспокойный город, который вымирает. Нет. И мы настолько привыкаем к этому шуму, что нам неуютно, некомфортно остаться в тишине. Проанализируйте себя. Я думаю, что многие из нас, приходя домой, точно включают радио, телевизор, магнитофон. Те, кого Бог благословил машины, мы садимся в машину, включаем магнитолу. Наша молодежь не представляет себя без плеера, без наушников в ушах. Как это? Как это тишина? Надо что-то, чтобы было. Мы недавно ехали там с братьями на машине, и один молодой брат с нами был. Я удивился, мы все были уставшие. Вот он сел на задний, значит, на заднем ряду в машине. Тут же включил, значит, наушники, музыку включил. Мы сидим впереди с братом, он в наушниках, и мы подпрыгиваем от его музыки, что у него в наушниках, да. А он послушал и спит. Вот эта музыка, там у него вот в ушах, там, а он спит спокойно, устал человек. Я подумал, как вот мы отвыкли, мы не знаем, что такое в тишине, в спокойствии успокоиться и прислушиваться к голосу Божьему. Друзья, дорогие, это благословение, когда мы умеем, находясь в тишине, не унывать, не тосковать, не расстраиваться, но слушать Божий голос. Есть интересный пример в Священном Писании. Он записан в 4 книге Царств, в 3 главе. 4 книга Царств, 3 глава, там описывается эпизод, когда царь израильский собрался на войну идти, позвал царя иудейского, говорит, пошли на войну, будем воевать. Тот говорит, ну что, пошли, конечно. Потом говорит, давай, говорит, Господа попросим. И вот призвали пророка Елисея. Говорит, ну-ка, Елисей, скажи, что нам теперь делать, как вот нам воевать. И мы знаем, что Елисей это был удивительный Божий пророк. Он чудеса, которые Господь через Елисея творил, они были больше, чем пророк Илья сделал. Наверное, один из тех пророков, который больше всего творил чудес. Сверхъестественное сопровождало его постоянно. И казалось бы, сейчас придет пророк Елисей и скажет, так говорит Господь, делайте все. Удивительное дело. Вот в этой книге описывается такие слова. Это 4 книга Царств, 3 глава, 14-15 стихи. Я только уже ближе к концу этого отрывка. Он говорит, теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и дальше мы читаем, он сказал слово от Господа. Я так вот думаю, если вот этому великому пророку, у которого были столь близкие отношения с Богом, вот его спросил царь, что делать, скажи слово от Господа, ему нужна была пауза, ему нужно было время успокоиться, войти в какой-то свой внутренний мир, помолиться. Мы не знаем, встал ли он на колени, ушел ли он в комнату другую. Но он попросил, позовите гуслиста. И вот когда вот эта тихая музыка звучала, пророк успокоился, пророк как-то вот от каких-то обстоятельств отдалился, забыл, что перед ним цари эти земные, да, эти солдаты стоят. И вошел в Божие присутствие, и тогда рука Господня коснулась его, ему прозвучало слово, и он сказал его царям. Насколько более это нужно нам, друзья? Вот это время тишины. Время, ну, не очень мы такое слово употребляем в нашем лексиконе, но я позволю его сказать, время некой духовной медитации, до того внутреннего предстояния пред Богом, когда в тишине мы слушаем, что Бог скажет мне. Еще один момент, третий, очень важный, друзья мои. Может быть, я сейчас не совсем так как-то по порядку их расположил. Может быть, даже вот этот третий момент стоило поставить первым. это то, что мы должны возгревать в себе желание слышать Божий голос. Возгревать, побуждать себе, как Слово Божие говорит, возбуждать чистый смысл, да? Желать этого, стремиться к тому, чтобы слышать Божий голос, чтобы понимать Божьи пути. Не жить просто по наитию, не жить, вот мне одна сестра сказала, не жить, а вот так где-то в проповеди когда-то я что-то слышал. Но действительно стараться, Господи, что ты мне хочешь сказать? Господи, как я должен жить? Как мне поступить в этой ситуации? Господь, как мне сегодняшний день прожить? Вот иметь это желание, не только, знаете, какие-то пиковые моменты, когда нужно понять, там, на ком жениться, там, куда ехать, жить и так далее, но в обыденной жизни, Господи, что ты хочешь вот сегодня от меня? Как мне этот день прожить? Куда мне наступить ногою своей? Господи, я хочу слышать твой голос и знать, что ты хочешь от меня. И здесь вот это еще одно обетование. Просите, дано будет вам. Ищите, найдете, стучите, отворят вам. Это Матфея 7 глава, 7-8 стихи. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Действительно ли мы хотим слышать Божий голос? Действительно ли мы хотим знать Божию волю? Есть ли у нас эта жажда? Если нет, будем молиться, чтобы Господь возгревал нас это. Чтобы Господь давал нам эту потребность, это желание, эту жажду знать Господа, слышать Его, следовать за Ним. И последний, четвертый момент, я даже тут два как бы объединил в четвертом, это то, что нужно терпеливо ждать ответа от Господа. И как бы дополнение, и быть готовым исполнить. Вот это очень важно, друзья мои. Нередко я это ловлю себя на этой мысли, анализирую себя и вижу это в церкви. Нередко мы о чем-то спрашиваем у Господа, нередко мы начинаем искать волю Божию. Нам нужно узнать, что хочет сказать Господь. Но у нас не хватает терпения дождаться. Мы помолились раз, мы помолились два, может быть, даже пост назначили. Но так ничего и не поняли, не услышали. И говорим, да ладно, Господи, я теперь сам знаю, что мне надо делать. К большому сожалению, нам часто в духовной нашей жизни не хватает вот этого терпения дождаться ответа от Господа, услышать Его голос. Нам кажется, что мы опоздаем, что Господь обязательно про нас забудет, что у Него нет дела до нас. Или еще какие-то мысли приходят к нам, искушения. И, наверное, один из таких наиболее ярких примеров – это то, что случилось в жизни царя Саула, первого царя Израиля. Это первая книга Царств, 13 глава об этом говорит. Когда он выступил на войну с филистимлянами, собрал войско, и пророк Божий Самуил сказал, что вот дождись, там, по-моему, 7-го дня, и я приду и как бы помогу тебе, скажу слово от Господа, как тебе воевать с этими филистимлянами. И вот Саул ждет день, ждет два. Его войско потихоньку начинает таять. Люди в страхе разбегаются. Перед ними стоят отборные войска филистимлян, такие устрашающие. Там, знаете, такая психологическая атака уже началась. Ну, не буквально, а вот там крики, вопли. Сейчас мы вам покажем, сейчас мы вам дадим. И сердце Саула дрогнуло. И он, написано, не дождался, не вытерпел, не дождался. Он сделал то, что он не должен был делать. Он стал приносить жертвы, которые мог только священник приносить. И оказывается, что он не дождался чуть-чуть. Как только он это сделал, тотчас приходит Самуил и говорит, что ты наделал? Почему ты не дождался? Если бы ты дождался, Бог бы благословил, ты победил бы этих филистимлян, Бог упрочил бы царство твое над Израилем. Почему ты не дождался? Послушание Богу так важно, оно лучше всякой жертвы. Друзья мои, нам так ценно и важно, нужно учиться этому терпению. Когда мы ищем слышать Божий голос, когда мы ищем ответ на наши вопросы, когда нам нужно познать Божью волю, когда мы молимся и спрашиваем у Господа, дай Бог нам терпение и силы дождаться слова от Господа, дождаться, услышать, понять, что хочет Господь, и только после этого начать действовать. Итак, мне хочется подвести итог вот этой теме, размышлений над этим отрывком из 10 главы Евангелия от Иоанна. Первое, мы говорили о том, что истинное христианство начинается с веры в Господа Иисуса Христа как личного Спасителя и следование за Ним, как за добрым небесным пастырем. И когда мы становимся Божьими детьми, когда мы через покаяние, через уверование входим в семью Божию, в это стадо Божие, тогда мы получаем право слышать голос небесного пастыря и идти за ним. Второе. Христос не хочет, чтобы мы жили просто по букве закона. Делай, не делай, бери, не бери, трогай, не трогай. Но он хочет, чтобы у нас было сердечное общение с ним. Вот это внутреннее просвещение, это водительство, пребывание в нем. И вот это внутреннее водительство Духом Божиим. Третье. Мы говорили о том, что для того, чтобы слышать голос этого небесного пастыря, нам нужно больше времени проводить в уединенной молитве, искать тишины, тишины для общения с Господом, быть терпеливыми в ожидании ответа, быть желающими слышать Божий голос, просить об этом у Господа. Мы говорили, четвертое, что нам нужно это возгревать в себе. Возгревать в себе. И дай Господь, чтобы мы действительно умели, это пятый момент, терпеливо ждать от Господа Слова. И потом в точности следовать этому Слову. Действительно идти за Ним, куда бы Он ни повел. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.